Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы начинаем читать главу «Промежуток».
Зиму 23-24 года мы провели в наемной комнате на Якиманке. Московские особнячки казались снаружи уютными и очаровательными, но изнутри мы увидели, какая в них царит нищета и разруха. Каждую комнату занимала семья во главе с измученной, но железной старухой, которая скребла, чистила и мыла, стараясь поддержать деревенскую чистоту в запущенном, осыпающемся трухлявом доме. Мы жили в большой квадратной комнате бывшей гостиной с холодной кафельной печкой и остывающей к утру времянкой. Дрова продавались на набережной, пайки исчерпали себя, мы кое-как жили и тратили огромные деньги на извозчиков, потому что Якиманка тогда была концом света, а на трамваях висели гроздями не вишни, а люди. Новый 24-й год мы встретили в Киеве у моих родителей, и там Мандельштам написал, что никогда не был ничьим современником. Он мог бы прибавить, что его тоже никто современником не считает, но тогда он еще не понял, что время принадлежит ему, а не им. В тот год родилась идеология. Одержав победу на всех фронтах, властители перешли на мирное строительство. Только в центральных областях еще не заглохли крестьянские восстания, и каждый вагон, когда мы ехали в Киев, провожали двое пулеметчиков. Зато поезд состоял не из теплушек, милейших дач на колесах, где беснуются демобилизованные или командировочные, а из обыкновенных вагонов, верный признак того, что началась мирная жизнь. А мир у нас всегда сопровождался чудовищными вспышками самоистребления. В ту зиму появилось выражение «литературный фронт», и кто-то уже стоял на посту. Критики пропечатали, что Мандельштам бросил поэзию, а «Сменовеховская газетка» накануне подхватила этот изящный слух. Можно бросить женщину, жену или любовницу, а в мое время женщины бросали мужей и любовников. А нельзя ли разобраться, как это бросают поэзию? Какая техника? Такое понятно только специалистам по смене вех. Вырвали одни и понатыкали другие, чтобы обозы двинулись новым путем. Бухарин открыл Мандельштаму, что не может печатать его стихи, только переводы. Мы впервые узнали вкус не добровольной, а настоящей изоляции. Ни один современник не заглянул к нам на Якиманку. Все были заняты настоящими делами, к которым Мандельштам не имел никакого отношения. Шла борьба за то, кому управлять литературой. Одни дрались за власть, другие перестраивались дерущимся в качестве подхалимов. Лев еще верил в победу, усачи и попутчики занимали стойкие позиции, а мальчишка Авербах, будущий победитель, сидел пока в маленькой редакции на Никитском бульваре на подступах к дому Герцена. Мы познакомились с Авербахом, когда жили еще на Тверском бульваре, а произошло знакомство ради папиросного мальчишки, который носил нам на дом папиросы и поразил Мандельштама своим законченным урбанизмом. Мальчишка презирал Москву с ее убогим автомобильным движением и рассказывал, что в Америке машины идут одна за другой впритык, конца краю не видно и своим количеством замедляют движение. Мандельштам решил пристроить урбаниста к комсомольскому Авербаху. Мальчишку Авербах взял рассыльным, а Мандельштама попросил перевести, услуга за услугу, стишок какого-то революционного венгра. Получив перевод, Авербах пробежал его глазами, встал, пожал руку переводчику и сказал: «Поздравляю, Мандельштам, вы сделали большое дело». Мандельштам ответил резко. Несколько теплых слов о различных формах уничтожения литературы и поэзии. И его слова вызвали генеральскую улыбку на лице Авербаха. С урбанистом тоже ничего не вышло. Он украл перчатки Пастернака и был с позором выгнан. Я чуть не съела Пастернака за перчаточную жадность, но он так в ней раскаивался, что Мандельштам на меня цыкнул. Он пошел к Авербаху и пробовал внушить ему, что комсомол должен не выгонять, а воспитывать. Но узнал, что в дни обострившейся классовой борьбы нечего тратить силы на недостойных имени пролетария. Авербах уже в пеленках выучил все слова, и Мандельштам понял, что он далеко пойдет. В нашем уединении на Якиманке мы замечали обострение классовой борьбы только потому, как трудно становилось добывать деньги, вернее, переводы. Мандельштам еще не вполне осознал, что мы вошли в эпоху организованной литературы, и не только литературы, но и мысли. Зима на Якиманке была единственной в моей жизни безрадостной порой. От стен, что ли, шел мертвящий дух? Или сами мы потеряли способность радоваться? Но я не запомнила никакой дури, которая нас тешила всегда и всюду. Зато я запомнила, как, возвращаясь поздно вечером от Нарбута в пустом трамвае, пустыми они бывали только к ночи, мы вдруг заметили, что вагоновожатый остановил вагон в неурочном месте и выскочил на мостовую. Он вернулся с газеты, экстренный выпуск «Смерть Ленина». Стояли страшные морозы, а в последующие дни и ночи потянулись огромные многоверстовые очереди к колонному залу. Мы прошли вечером вдоль такой очереди, доходившей до Волхонки, и простояли много часов втроем с Пастернаком где-то возле Большого театра. Очередь не двигалась, а мы еще боялись, что нас из нее выгонят. Это была какая-то делегация. Остальные, вытянувшиеся в нитку, состояли из обычного черного и мрачного люда. «Они пришли жаловаться Ленину на большевиков», — сказал Мандельштам, и прибавил: «Напрасная надежда, бесполезно». Горели костры, и мы подходили греться. На мне было драповое пальто, лучшее в моей жизни, одно на все сезоны. Мандельштам уже хотел вести меня домой, чтобы я не превратилась в сосульку, как произошел неожиданный случай. По площади прошел Калинин. Вожди еще не разучились ходить пешком. К нему бросились какие-то комсомольцы, требуя, чтобы их провели поскорее. «Требуют себя привилегий», — сказал кто-то из моих спутников. Калинин отогнал комсомольцев обыкновенным здоровым матом. Реакция Калинина нас не удивила. Мы еще считали вождей обыкновенными людьми, способными на обыкновенные слова. Нас скорее поразило то, в каком темпе они стали терять человеческие черты. С Калининым было несколько спутников. Один из них заметил нас. Мы стояли в нескольких шагах и подозвал. Без блата не обошлось. Мы прошли с Калининым, нас пристроили в движущуюся очередь, и мы продефилировали мимо гроба. Мы возвращались пешком домой, и Мандельштам удивлялся Москве. Какая она древняя, будто хоронят московского царя. С Якиманки нам пришлось несколько раз ездить в Ленинград, потому что заболел отец Мандельштама. Я уже успела познакомиться с ним. Он несколько раз приезжал в Москву по своим кожевенным делам, когда мы жили еще на Тверском бульваре. А мы ездили в Ленинград после смерти жены Евгения Эмильевича. Жилищный кризис в Ленинграде, опустевшем и опустошенном городе, был гораздо менее ощутим, чем в Москве, где в каждой комнате жила семья, а в каждом углу приезжие родственники. Так подготовлялся наш переезд в Ленинград, уже чуждый Мандельштаму город, где для него оставалась близкой только архитектура, белые ночи и мосты. В один из весенних наездов в Ленинград Мандельштам ночью возил меня по набережным и радовался чистым корабельным линиям города. Мы смотрели невероятные квартиры на Неве с зеркальными окнами прямо на серую воду. Это были квартиры, брошенные хозяевами, бежавшими из России. Никто их не брал, потому что на ремонт и дрова ушло бы целое состояние. Мы с Мандельштамом только облизнулись. Ахматова же прожила целый год в одной из таких квартир и отлично вписалась в пейзаж. Но и ей пришлось оттуда бежать. Мы достали не чудо на Неве, а две прелестных комнаты на Морской, нечто вроде гарсоньерки. Перевезли мебель из Москвы, палисандровую горку, туалет и секретер красного дерева. Что-то докупили в Ленинграде. Город был завален брикобраком. И зажили среди красного дерева, корня карельской березы, старого фаянса и синего стекла. Эту муру я находила на Апраксином рынке, хищным глазом подмечая удачи. Одна беда, в нашей гарсоньерке не было двери. Она, вероятно, отделялась от передней ковром, а может, дверь стопили в голодные годы в железной печке-буржуйке. Мы нанимали одного плотника за другим, но они исчезали, пропив аванс, пока какой-то чудак не соорудил нам нечто из некрашенных досок такой невероятной грубости, что чрезмерное изящество жилья как-то смягчалось и не лезло в глаза. Петербургский мастеровой разучился работать и презирал нового заказчика. Так начиналась петербургская идиллия с хождением к Горлину, изредка в гости к Бенедикту Лившицу, где процветал Кузьмин, всех нас презиравший и даже не пытавшийся этого скрывать. Его всегда сопровождал Юркун и по-старомодному жеманная, но миленькая Арбенина. Она тихонько рассказала мне подробности своего минутного романа с Мандельштамом, и я убедилась в его неправдоподобной правдивости. Приближался Новый год. К нам пришли встречать Лившицы и друзья Мандельштама еще по дому Сина, не случайно приехавшие из Москвы. В общем, мы жили одиноко, ни с кем не сходились. А Мандельштам радовался, что у меня, наконец, есть милый дом и серые боты, которые ходят по гостиному двору. Мандельштам писал стихи, не предвещавшие беды. Шел новый январь, и вдруг все перевернулось.
В спокойных пригородах снег сгребают дворники лопатами. Я с мужиками бородатыми иду, прохожий человек. Мелькают женщины в платках и тявкают дворняшки шалые. И самоваров розы алые горят в трактирах и домах. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава «Пограничная ситуация».
В середине января 1925 года Мандельштам встретил на улице и привел ко мне Ольгу Ваксель, которую знал еще девочкой по Коктебелю и когда-то по просьбе матери навестил в институте. Ольга стала ежедневно приходить к нам, все время жаловалась на мать, отчаянно целовала меня, институтские замашки, думала я, и из-под моего носа уводила Мандельштама. А он вдруг перестал глядеть на меня, не приближался, не разговаривал ни о чем, кроме текущих дел. Сочинял стихи, но мне их не показывал. В начале этой заварухи я растерялась. Избалованная, я не верила своим глазам. Обычная ошибка женщины. Ведь вчера еще он минуты не мог обойтись без меня. Что же произошло? Ольга прилагала все усилия, чтобы я скорее все поняла и стала на дыбы. Она при мне устраивала сцены Мандельштаму, громко рыдала, чего-то требовала, обвиняла его в нерешительности и трусости, настаивала на решении. Пора решать, долго ли еще так будет. Все это началось почти сразу. Мандельштам был по-настоящему увлечен и ничего вокруг себя не видел. Это было его единственное увлечение за всю нашу совместную жизнь. Но я тогда узнала, что такое разрыв. Ольга добивалась разрыва, и жизнь повисла на волоске. В Ольге было много прелести, которую даже я, обиженная, не могла не замечать. Девочка, заблудившаяся в страшном одичалом городе, красивая, беспомощная, беззащитная. Ее бросил муж, и она с сыном целиком зависела от матери и отчима, который, видимо, тяготился создавшейся ситуацией. Его я никогда не видела, и Ольга про него почти ничего не говорила. Всем заправляла мать, властная и энергичная женщина, и делами дочери занималась тоже она. Она вызывала к себе Мандельштама и являлась к нам для объяснений, при мне уточняя и формулируя требования дочери. Она настаивала, чтобы Мандельштам спас Ольгу и для этого немедленно увез ее в Крым, там она к вам привыкнет, и все будет хорошо. Это говорилось при мне. И Мандельштам клялся, что сделает все, как требует Ольга. Он ждал большой получки из госиздата и к весне собирался отправить меня в Крым. Об этом Ольга узнала в первый же свой приход и сказала, что тоже хочет на юг, и я ей тогда предложила ехать вместе. Поэтому однажды, когда мать говорила о спасении Ольги, я вмешалась в разговор и сказала, что еду весной в Ялту и предлагаю Ольге ехать со мной. Мать называла ее «Лютиком». Простым желтым цветочком. Вот тут-то мать Ольги огрела меня по всем правилам. Искоса взглянув на меня, она заявила, что я для нее чужой человек, а она разговаривает о своих семейных делах со старым другом Мандельштамом. Это была холодная петербургская наглость, произнесенная сквозь зубы. Я не представляла себе, что настоящие светские дамы, она была фрейлиной при дворе, так открыто устраивают дела своих дочерей. Для матери после катастрофического падения ее круга Мандельштам представлялся, вероятно, выходом, если не постоянным, то хоть временным. По нашей кукольной гарсонерке она, я думаю, считала Мандельштама лучшим добытчиком, чем он был на самом деле. Ольга рвалась на юг именно с Мандельштамом. Я им мешала, и они с матерью торопили меня, иначе все эти разговоры не велись бы в моем присутствии. Я до сих пор не понимаю, почему в ту минуту я не встала и не ушла. Мне сейчас жаль, что я этого не сделала, хотя именно такой поступок был бы на руку бывшей фрейлине. Я помнила, что я хозяйка, а она сидит у меня за столом и пьет чай. Скандалов я не переносила, но забыть этой минуты не могу и сейчас. Я взглянула на Мандельштама. У него был рассеянный и странный вид, словно он все пропустил мимо ушей. А ведь обычно он остро реагировал на всякую небрежность по отношению ко мне. Когда мать Ольги ушла, я упрекнула его, что он позволяет так обращаться со мной. Реакция была нулевая. Встреча с матерью произошла днем. В тот же вечер пришла Ольга, спросила, как мы провели время с мамой, рассмеялась и увела Мандельштама. На прощание она поцеловала меня и почему-то всплакнула. Я поняла, что надо искать пристанище. Больше я матери Ольги не видела. Узнав по телефону, что она придет, я уходила. Иногда у меня бывала высокая температура, я клала градусник в футляр, не спустив его, надеясь, что Мандельштам, всегда смертельно боявшийся за меня, проверит и посмотрит. Этого не случилось. Больше того, мне иногда приходилось лежать. Вспышка туберкулеза была настолько острой, что меня валило с ног. Мандельштам, уходя с Ольгой, напоминал мне, чтобы я не забыла смерить температуру и ни в коем случае не вставала. Однажды отец Мандельштама зашел навестить меня. Он с одобрением посмотрел на Ольгу, и когда они ушли, они всегда уходили, сказал: «Вот хорошо, если Надя умрет, у Оси будет Лютик». Я не обидела старика, но вдруг вспомнила, что мать Мандельштама умерла, узнав, что ее муж завел себе любовницу. Мне стало страшно. Я вдруг почувствовала, что в сыне есть что-то отцовское. Точно так меня охватывал ужас, когда я видела брата Мандельштама Евгения. Но я знаю, что я была несправедлива к своему Оське. Это был совсем иной человек, и если в нем были родовые черты, он сумел их победить. Во всяком случае, трудно себе представить более противоположные натуры, чем два брата Осип и Евгений. В те годы развод или разрыв был осложнен тысячами препятствий бытового характера, жилищный кризис. Разведенные и переженившиеся годами ютились в одной комнате. Я на это идти не собиралась, и почти сразу нашелся человек, который позвал меня к себе. Он не стал бы отбивать жену у Мандельштама, но для него ситуация была не менее ясной, чем для меня. Заходя ко мне, этот человек по имени Т. не раз видел, как Мандельштам уходит с Ольгой и какой у нее при этом торжествующий вид. На языке того времени это называлось, что Мандельштам завел себе девочку. Более опытный и наблюдательный, чем я, Т. сразу понял, что Ольга принадлежит к породе женщин, которые самоутверждаются, унижая противницу. Он уговаривал меня поспешить с уходом и рвался поговорить с Мандельштамом, а я почему-то медлила, сидела у камина, глядела на тлеющие угольки и думала, не лучше ли совсем уйти из жизни, чем связываться с Т. и начинать все сначала. Мысль о смерти была мне свойственна. Я смотрела на смерть, как на освобождение. Толчком к этим мыслям была не любовь к Мандельштаму. Любить я еще тогда никого не умела. Т. в каких-то отношениях был мне близок, но ничего похожего на любовь к нему я не испытывала. Однажды Мандельштам при мне сговорился, что приедет к Ольге после госиздата. Ольга потребовала, чтобы он передал мне трубку и сказала, что вечером мы с Осей зайдем навестить вас. Я запомнила противную деталь. Мандельштам спросил, принесла ли прачка белье, рассердился, узнав, что нет еще, послал домработницу за бельем, переоделся и ушел. Это и послужило окончательным толчком. Я позвонила Т, чтобы он пришел за мной. Сложила чемодан, пригодилось, что прачка принесла белье, и приготовилась к отъезду. На столе лежала прощальная записка о том, что я ухожу к Т и никогда к тебе не вернусь. Я сидела у вечного камина и ждала Т, но совершенно случайно Мандельштам забежал домой, то ли забыл дома кошелек, то ли Горлин дал ему много книг на рецензию, и ему не захотелось таскать за собой тяжелый портфель. Во всяком случае, его приход был совершенно непредвиденным обстоятельством, вторгшимся в нашу судьбу. Он сразу увидел чемодан и взбесился. Пришел Т, Мандельштам выпроводил его, Надя останется со мной. Я сказала, что еще ничего не решила, но прошу его пока уйти. Т печально ушел, а в передней пожаловался Мандельштаму, что ему уже 40 лет, а у него нет жены. Этот бедняга так обращался со своими женами, что они неизбежно бросали его. Я это знала, но готова была бежать, куда глаза глядят. Моя записка к Т была в руках Мандельштама, он прочел ее и бросил в камин. Затем он заставил меня соединить его с Ольгой. Он хотел порвать с ней при мне, чтобы у меня не осталось сомнений, хотя я бы поверила ему без примитивных доказательств. Простился он с Ольгой грубо и резко. «Я не приду, я остаюсь с Надей, больше мы не увидимся, нет, никогда». И дикая фраза, врезавшаяся мне в память. «Мне не нравится ваше отношение к людям». Я не знаю, на что были ответом эти слова, но я вырвала у него из рук трубку, услышала плач, но он нажал рычаг, и нас разъединили. Мне сейчас странно, что Мандельштам только во время объяснения насчет чемодана, еще до прихода Т, который явился, может, через четверть часа после него, сообразил, каким издевательством были все визиты Ольги ко мне, ее поцелуи и слезы, и скандалы, и сведение счетов с Мандельштамом в моем присутствии. Я сказала ему, хватит Ольге издеваться надо мной, и потом, когда он схватил записку, я повторила написанные мной слова «Ухожу и не вернусь». История с Ольгой подарила меня новым знанием, страшной и слепой власти над человеком любви, потому что с Ольгой было нечто большее, чем страсть. Через много лет он мне сказал, что в жизни он только дважды знал настоящую любовь-страсть со мной и с Ольгой. Как несколько часов назад Мандельштам не слышал и не видел меня, так теперь он не замечал Ольгу и не обратил ни малейшего внимания на ее плач. Он выбежал в гостиницу почти рядом с нашим домом, где накануне был с Ольгой и откуда она собиралась вечером прийти ко мне. Там лежал его паспорт, который ему нужно было забрать, потому что он решил немедленно меня увезти. Вернувшись, он сунул принесенные от прачки белье в свой чемодан, схватил мой, сложенный совсем с другой целью, и увез меня в Царское. Меня и сейчас удивляет его жесткий выбор и решительность в этой истории. В те годы к разводам относились легко. Развестись было гораздо легче, чем остаться вместе. Откуда у него хватило сил и желания так круто все оборвать? Быть может, ревность при виде Т, он был до ужаса ревнив, победила в нем любовь к Ольге. Какую-то роль сыграло, вероятно, и то, что в роли требующей, плачущей и упрекающей стороны очутилась не я, а Ольга, хотя такая роль достается обычно не любовнице, а жене. Мы с ней как бы поменялись ролями, а я молчала, скорее всего, потому что понимала всю безнадежность разговоров. Он попросту меня не слышал, и все мои упреки бы пропали даром. Я только подозреваю одно. Если бы в тот момент, когда он застал меня с чемоданом, стихи еще не были бы написаны, он, возможно, дал бы мне уйти к Т. Это один из тех вопросов, которые я ему не успела задать. Зато он мне признался, что у него с самого начала сложился совершенно мальчишеский план, как меня вернуть, если я обижусь и не захочу с ним жить. Он решил достать пистолет, впрочем, тогда были револьверы, и стрельнуть в себя, но не всерьез, а только оттянув кожу на боку. Рана бы выглядела страшно, столько крови. Опасности же никакой, просто порванная кожа. Но я бы, конечно, не выдержала, пожалела самоубийцу и вернулась. Такого идиотизма я от него не ждала. А то, как он задумчиво и серьезно поведал мне свой план, до сих пор вызывает у меня смех. Откуда только берутся такие хитрецы? Прошло несколько лет, и Ольга снова явилась к нам. Мы жили тогда в царском селе в лицее. Она снова плакала, упрекала Мандельштама и звала его с собой. Как и раньше, это происходило при мне. Я сидела в кресле у стола, и когда она неожиданно вошла, отодвинула кресло от стола, так что очутилась сидящей среди комнаты, лицом к двери, в которую она вошла, незваная и негаданная. Это была нелепейшая позиция. Мандельштам, расхаживающий по комнате, при виде Ольги застыл на месте возле моего кресла. Он молча слушал ее слова, и я заметила напряженно застылое выражение на его лице. Это было то выражение, которое я не раз замечала на Морской в дни нашей драмы или мелодрамы. Оно кольнуло меня. А Ольга, показывая на меня пальцем, спросила, что вы навсегда связались с ней? На что она вам? Я резко встала, чтобы уйти. Мандельштам положил мне руки на плечи и силой заставил меня опуститься опять в кресло. Он был силен и по-свински злоупотреблял тем, что я не вытягивала. Лицо его приняло нормальное выражение, и он холодно и вежливо сказал: «Мое место с Надей». Он протянул руку Ольге и простился с ней. Она вынуждена была уйти и впервые ушла от нас одна. После ухода Ольги я закатила Мандельштаму сцену по всем правилам женского искусства, хотя он вел себя безупречно и моей истерики не заслужил. Должно быть, этой сценой я компенсировала себя за молчание на Морской. Она вырвалась помимо моей воли, и непривычный к сценам Мандельштам от удивления не знал, что делать. Впрочем, примирение наступило очень быстро.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.